Павел Отставнов. Тайны Уралгорода. Читает Вячеслав Соболев. Харон. Я встретился с этим необычным человеком случайно, в командировке, в одном городе средней полосы России. Вечером, после напряженного дня, я ужинал в гостиничном ресторане, и за мой столик подсел мужчина. Да, конечно, я сразу заметил отличие в одежде. От меня, от всех в этом городке. Нет, поймите, я не миллионер и не знаток дорогих нарядов, но все в нем было, да, можно сказать, изысканное. Не било в глаза, но притягивало взор. И мягко-бархатный материал костюма, и манжеты, и воротник блестящей белоснежной рубашки, и шелковый галстук в тон всему. Но все же даже не старинные золотые запонки и часы массивные особо удивляли. Нет, лицо. Удивительное сочетание интеллигентных черт с мужественно-суровой, авантюрностью. Что-то как-то вроде Монте-Кристо, Жан-Мареновского, из кино о справедливой силе. А глаза? Глаза, я слышал, называют зеркало души. Вот взглянув один раз в его глаза, я затем верил всему, что он мне рассказывал. Почему? А может быть, я и увидел душу, которую он мне открыл? Душу, которая не пугает черной пропастью ада, а сверкает не здешним, не случайным. Всем, что связываем с категориями чистыми, высшими, божественными. А тогда, после обмена взглядами, человек этот предложил мне выпить вина. Вино было хорошее, день завершился удачно, отчего бы отказываться от бокала. Вот так и начался этот удивительный разговор. Говорил практически один он, а я верил каждому его слову. Зовут меня Иван Петрович. Живу в Уралгороде, где, собственно, и зародилась вся эта история. После смерти тестя, добром помянутого, остались на мне дача и Нива. Ну, машина, да еще в те давние времена. Это спасибо Александровичу, конечно. Подарок настоящий был. Но вот дача... Представьте, времени совсем нет. Всю неделю работа, а в выходные писательство. И тут подарок этот. Да, воодушевленная жена и теща, которые загорелись сельским хозяйством и отдыхом на лоне природы. Импа, лавры, фанфары, все приземленное. А на меня забота о спасении столетнего деревянного дома, вросшего уже в землю. Но не это оказалось самым сложным. И даже не поездки за 50 километров. Хуже было то, что дом был в деревне, а деревня была вымирающая. К нашему появлению там осталось всего 3 дома с аборигенами. Не видели, не слышали, не чувствовали безумно угрюмо-веселых людей. Нет? Повезло вам. Я не знаю, сколько надо лет, чтобы дойти до естественно постоянного безумства. Но люди в этих 3 домах, 2 женщины и 3 мужчин, постоянно были безумны. Причем трезвые были угрюмы, а пьяные – веселые. Но веселье их было еще страшнее, чем угрюмое состояние. Мы пару раз оставались ночевать, но визги, частушки, уханье и ругань отбили охоту наслаждаться упоительными вечерами и ночами. А когда начали исчезать наши посадки, зелень, огурцы, ягоды, то отбили охоту к сельхозсадизму. Осталось только поле с посаженной картошкой. А вот когда весной садили ее, и произошел определяющий конфликт с этими местными. Мы тогда все приехали в деревню. Теща, жена, сын. Я и собачка наша. День был теплый, весенне-веселый. Настроение, понимаете, было соответственное. Эх, поработаем, конечно, но и отдохнем от всех этих городских забот. Въехав в деревню, мы увидели грузовую машину у одного дома местных. И из избы этой била по ушам музыка. Явно гуляли там. Нам-то что, подумал я. У них своя свадьба, у нас своя. Но настроение они нам испортили. Только мы начали свои посадки, как на поле заявилась делегация из 3 мужиков. Не здравствуй, не как поживаете, а сразу вилами в бок врезал один делегат. Слышь, мужик, Нива твоя? Нам надо в поселок сгонять за водкой. Сгоняйте, у вас машина есть своя, спокойно ответил я, продолжая работать. Слышь, мужик, пьяный мы уже с утра, не кочевряшься, сгоняем за час туда-сюда. Нет, не пойдет так. У нас свои планы, а вы сами разбирайтесь со своими. Мужик сжал кулаки и сделал шаг ко мне. Его друганы тоже напряглись. В этот момент из нашей избы вышла теща и встревоженно крикнула: «Ваня, что происходит?» Мужики переглянулись, и главарь вдавил в меня злые взгляды и слова. «Ну смотри, паря, тебе тут жить с нами. Или не жить?» Они развернулись и ушли. С тех пор начались откровенные пакости. Когда мы приехали в следующий раз, дом застали после грабежа. Дверь вскрыта, свернута. Все вещи и посуда, что не ценное, на полу. А остальное ценное – посуда, нерж и цветмет. Чайники, плитки электрические исчезли. «Все», — сказал я своим. «Закончились наши дачные услады. Будем продавать». Я и ранее подумал купить дачу в другом месте. Я рыболов, а здесь не речка была, а ручеек безрыбный. И зачем мне это все? И теща, и жена были тоже со здравой головой. мы тут же развернулись и укатили в город. Стали активно искать и покупателей наших угодий, да и новый вариант, именно дачи с возможностью рыбачить в окрестностях. Пару раз я возил потенциальных покупателей на осмотр в нашу деревню. Заодно и картошку окучивал. А что, бросить? Не так воспитаны. Ну что, дом с участком продавались, а картошка тем временем выросла. Да, честное слово, много ее уродилось. Слишком много. Но делать нечего, стал убирать. Понятно, что возможные угрозы учитывал. Сам я парень крепкий, больше 10 лет в карате, причем фулл контакт. Но и учитывал, что их свора. За одним голенищем сапога ждал бусурман кинжал, а за другим самопал с мелкашным патроном. Встретил бы. Но не полезли в открытую, а попытались сделать вот что. Когда я выкопал более 100 ведер картошки, стал сразу и увозить ее в городской гараж. Приезжал вечером после работы, заваливал до упора нивушку полнёхенькими мешками и делал один рейс. Один рейс – это чтобы не ночью. Да, опасался. На третий день я, груженный, подъехал по нашей деревенской гравийке к основной, асфальтированной дороге. Мне в город направо, а слева, метров 50, был столб остановки. И увидел я там старичка какого-то. Ну, стоит себе, ну и пусть себе, но осень уже, и дождик моросит, подгоняемым холодным ветром. Я знаю, что автобус будет не скоро, под ночь, последний рейс. Люди, делайте добро. Просто без ожидания приза за это. Так, от души, от сердца, помогайте всем, чем сможете. Ну и бывает, что и вам за это отзовется добром. А бывает, что и жизнь спасет. Особо я не раздумывал. Я подъехал к дедку, это грибник городской оказался. Да впихнул его как-то на переднее сиденье с мешком картошки в ногах. Он, улыбаясь, благодарил. А я сказал обычное, в тесноте да не в обиде, и мы поехали. Но только завернули за поворот и спустились в низину, там, где лес подходил совсем близко к дороге, притормозил, ждали меня. Я с одного взгляда это понял. Знакомая грузовая машина стояла поперек дороги, преграждая ее. Был только слева маленький, метр два кусок дороги, свободный, но там стояли люди. Подъехав, я узнал их. Это были те с моей деревни. Главарь вышел мне навстречу и поднял руку, останавливая. Но я продолжил тихо двигаться. Ну и мужик этот не уходил с моего пути. Раздавил бы я их, хоть и ясны сразу были их намерения. Очень плохие, а вероятно самые страшные. Помните, не жить намерения. Но нет. Если бы не ушли с пути, я бы остановился. А там как бы получилось. Но главарь заметил старичка в моей машине. Немного замешкался, думая. Затем ушел с моего пути и крикнул своим. Он не один. Путь мне освободили, и мы благополучно добрались до города. Благополучно? А ночью я не спал. Все представлялось в красках красных, да и в черно-серых, земляных, прихоронке ямной. И никто не узнает, где моя могилка. Песенка такая звучала в голове. И никак это не уходило из головы, так как надо было хоть один раз да съездить за остатками картошки. Но только днем, когда светило, выходной, решил я. Но вдруг резко похолодало, даже снежок пролетать стал. Картошка хоть и сохла в избе, но не топленой. Пару-тройку ночей и куски льда, а не ценный пищевой продукт. Промаялся я в раздумьях день, но вечером после работы вооружился всем, чем мог, да поехал. Дорогой ждал засады, а в деревне каждую минуту нападения. Вам, может быть, и смешным я кажусь в вашем тепле, светле, в покое, защите. А там, сейчас, не сомневаюсь, если дотянулись бы вражьи руки-крюки до меня, убили бы. Вот так, переживая, напрягаясь и пугаясь, я загрузил эту несчастную картошень в мешки, а затем в машину. Седина у нас откуда? Да очевидно, в такие часы и появляется. Но часы хоть и долгие и тяжкие, но и это заканчивается. Загрузил все, и не стал даже возвращаться, чтобы дверь закрыть. Сорвался прочь, в ночь. Да, уже стемнело, что добавило приятных переживаний в эту таинственно тревожную обстановку. По деревне и по грунтовке я гнал как мог, наплевав на перетряс мозгов и почек печенок. Ух, обошлось. Я вырвался на асфальт. Там прибавил скорость, хоть дорога была скользко промерзлой из-за мокрого снежка. Но впереди сразу опять приближалось то опасное узкое место. Я мучительно вглядывался, думая, не стоят ли опять. А если стоят, что буду делать? Но ура. И в этом месте никого не было. Сразу появилась мыслишка дурная. На дороге не стоят, но могут бросить камень. Но и этого не случилось. Повезло, думал осторожно я. Но что им стоит в любом другом месте засаду устроить? Темно же, снег пролетает, тормознут да придавят во мраке. Вот так и гнал по дороге, пока вдалеке не забрезжил свет от поселка. Как-то сразу полегчало, как-то немного успокоило. Все же люди там, милиция. А когда въехал на пригорок, и внизу раскинулся как бы светло-праздничный поселок этот. Я вообще возликовал. Ну, теперь уже не возьмут, теперь в безопасности. Только я это подумал, как машина заглохла. Была у Нивушки моей такая болезнь. Глохнуть внезапно. Ну, извините, это случалось в жару, когда насос бензиновый перегревался. А сейчас на холоде. Какой перегрев? Так я подумал, сидя в холодеющей машине. А когда огляделся, то холод стал входить мне в сердце и душу. Темнотища, ветер воет, догонит колючие снежинки иголки. Но даже не это заставило меня вздрогнуть. По традиции нашей, на высоком месте перед поселением располагали кладбища. Вот и справа увидел я скорбно-страшные оградки, кресты и памятники. Ё-моё, что же делать-то? Замолился я испуганно вслух. Летом просто посидишь часок, насосик охладится, да начинает работать. Да через час я сам охладюсь, да совсем перестану работать, вскричал дико я, осознав всю опасность ситуации. Но далее произошло то, что заставило мои волосы буквально подняться от жуткого страха. В голове у меня раздался глухой, как через тяжкую преграду голос. «Подойди ко мне». «Что это? Где вы? Кто вы? Что вам надо?» На грани истерики прокричал я. «Подойди ко мне». Опять раздался этот пугающий шелест таинственного голоса. Такой тихий голос, но я помимо своей воли подчинился. Вышел из машины и, как будто зная куда, пошел на кладбище. Шел, трясясь от страха, шел на подгибающихся ногах, как завороженный, как под управлением извне. Шел мимо черно-пугающих могил. Шел мимо растопыренных в попытке меня схватить паучьих крабьих ручищ угрюмо-злых деревьев. Шел, отшатываясь от покосившихся на меня крестов и памятников. Шел бесконечно. Но никто, ничто меня не ухватило, не остановило, и я все же подошел к старой-старой могиле. Собственно, могила-то могла лишь предполагаться, так как на месте этом были только остатки кирпичей, видимо, от памятника. Но именно к этому месту меня и привели. И сразу голос вновь вошел в мою голову. «Ну здравствуй, человечище родной! Как давно я взываю, а только ты меня услышал! Прошу, молю, заклинаю, помоги!» «А где вы?» «Да здесь я, вокруг могилы своей! Отдали, не пущает Бог!» «Душа неприкаянная, купца второй гильдии, Степашки Лыкова!» Согрешил при жизни, обидел сирот супруга-партнера, Славы Петрова. Он уехал в Сибирь за товаром, да сгинул там где-то. А я помогал, конечно, вдове Екатерине, да деткам их, Сашке и Мишке, но основные деньги не разделил, а спрятал. Ох, согрешил, ох, в блуд меня нечистый вовлек. Но не принесли мне эти деньги, это злато счастья. Не при жизни, побоялся я тратить, показывать. Не по смерти. Не пустил Бог меня на тот свет, обрек на эту муку. Ни земля, ни небо не принимают. Ох, одиноко-одинешенько. Ох, тоска засмертная за 100 лет-то извела, измучила. Помоги, мил человек. Я немного свыкся к этому странному, удивительному разговору, поэтому стал уточнять. Ну, положим, смогу поверить всему этому. Хоть и совсем это, но я сочувствую вам, конечно, Степан. Ну, я-то чем могу помочь? Я, собственно, еще того, жив пока. Дорогой, драгоценно золотой. Да в этом и дело, что мне только живой и добрый человек и может помочь. Ну, Степан, озадачили. Далек я от этого всего потустороннего. Ни маг, ни волшебник, ни церковный какой-нибудь. Может, показалось вам? Еще кого-нибудь поищите, может быть? В ответ в голове моей послышался тяжко горестный вздох. Да, горячачные слова. Более 100 лет вокруг бывали, ходили люди. И хорошие, наверное, но не те. Только у тебя оказалась такая душа, чуткая и проснувшаяся. Только ты меня услышал. И не магия это, не пугайся. От Бога это. Но, конечно, выбор у тебя есть и в этом. Можешь и отказать. Нет, недолго я думал. Мимо собаки бродячей не проходил никогда. А тут человек, точнее, душа человеческая. Кстати, меня Иван зовут. Степан, я, конечно, не могу отказать. Но что же мне сделать? Помолиться? Не умею. Ванюша, надо за меня сделать доброе и справедливое дело. Золото, что стало моим проклятием и якорем могильным. Дать тем, кому и предназначено. И душа Степана подробно мне рассказала, где спрятан клад золота и где более 100 лет назад жили Петровы. «Верю я тебе, Ваня», – горячо шептала мне душа. «Трудно, конечно, будет найти потомков тех Саши и Маши, но очень постарайся. Золота много, несколько килограммов. Раздели на 3 доли, и 2 доли потомкам славы моего отдай. А 1 возьми себе. Будет на что поиски проводить. И, может быть, душа твоя чуткая и другие души услышит, поможет». Помню, что в тот момент Иван Петрович прервал свой рассказ. Он взволнованно сжал салфетку несколько минут, как бы вглядывался куда-то. Во что-то. В кого-то. Не знаю, не скажу, но после паузы он очнулся и продолжил свой удивительный рассказ. О, я никогда не забуду это мое первое задание. Если я вам скажу, что главное впечатление – это первый раз увидеть столько ценностей, то обману. Конечно, неправда и то, что можно спокойно смотреть на выкопанный старинный сундук, а не сказать, что руки затряслись, когда стал прибирать килограммы золотых монет. Это вообще соврать. Но, уважаемый мой собеседник, главное было и не в том, что золото – это перевел современные деньги. Те, которые уже могли реально давать возможности для действий, воплощения планов, реализации самой смелой мечты. Главное было в том, что я понимал, делаю доброе дело, освещенное тем, что выше простых, земных забот. Трудно было, но я упорно искал следы семьи Петровых. И в архивах искал, и на силовые органы выходил. И, конечно, помогали, кто от души, а кто за деньги. И кто ищет, тот всегда найдет. Нашел и я всех, за кого просил несчастный Степан. Жена его и жила, и была похоронена в их родном районном поселке. А вот детей судьба широко развела. Маша обосновалась в Уралгороде, а Сашу занесло в Москву. Понятно, что их уже не было на этом свете, но всех живых потомков нашел. Вы, конечно, не поверите, что все они сразу мне поверили. Сколько сейчас вокруг мошенников. Но я досконально уже знал всю историю их семьи. Уверен, что когда и вам подробно с фотографиями, с документами рассказывают о ваших предках, это увлекает и убеждает. Поверили и мне. И в Уралгороде, и в Москве. А когда отдал деньги, много денег, очень много денег, до слез, объятий и поцелуев дошло. Я, честное слово, как родственником стал им. И вот, наконец, собрались все мы у могилы. Я и те, кто смог приехать из Уралгорода и Москвы. Могила, конечно, уже была прибрана. Я ограду и памятник достойный поставил. И с копией старинной фотографии на мраморе смотрел, улыбаясь, Степан Ефимович Лыков. Словно живой. Как водится, помянули мы его добрым словом, да венца выпили за спасение души. И раздался в голове моей голос Степана, и не тихо молящий, а бодро возвышенный. Низко кланяюсь я вам, люди добрые. Спасибо преогромное, драгоценный мой Ваня, передай мою радость святым для меня Петровым, что простили меня за грех мой тяжкий. А теперь и Бог меня простил, и призвал к себе на небеса. Ухожу спокойно и радостно, завещая вам всем жить долго и счастливо. А тебе, Иван, благословляю помочь всем душам, кого еще услышишь. Иван Петрович опять замолчал, очевидно, вновь переживая те удивительные события. А я, впечатленный услышанным, воскликнул. Вы словно Харон, переправили душу этого Степана. Харон, говорите? Да, так меня в Греции одна душа называла. Я переспросил удивленно. В Греции? Иван улыбнулся. Да, в Греции тоже неупокоенные души есть. Да что в Греции? Со всего мира приходят призывы, мольбы о помощи. И вы всем помогаете? Как это возможно? Не понимаю. Петрович опять улыбнулся и похлопал меня по плечу. Дорогой друг, я тоже вначале не понимал, как со всем этим справиться. Голоса, голоса, голоса. И на разных языках. Ну, русский – это ясно, английский с трудом, но разбирался. А все остальные? Да непрерывно, да со всех сторон. И что? И что же вы, Иван Петрович, предприняли? Постарался успокоиться, а затем создал систему. Каждый голос выделял и, как мог, фиксировал. Да, дорогой, прямо и один в один проговаривал своим голосом любую тарабарщину, которая появлялась у меня в голове. А затем нанял консультантов, специалистов по иностранным языкам. Они помогли перевести все на русский язык. И постепенно у меня стала расти база задач и запросов. И исходные точки оказались со всего мира. А с этим-то как один человек может справиться? Один? Один точно нет, а вот целая команда, организация может и справиться. С того первого задания прошло уже 15 лет. Я создал международную юридическую фирму, которая официально занимается вопросами наследства. Ну а чем я с моими сотрудниками занимаюсь, вы уже поняли. Понял? Да, не то слово. Это фантастика какая-то. Мир чудесных, добрых дел волшебников. А вас, молодой человек, как зовут? Меня Серега... Сергей Кравцов. Очень приятно познакомиться. И мне, Сергей, приятно видеть достойных, молодых... И не просто достойных, а те, кто может и в нашем деле помочь. Вы еще не слышите голоса? Вот тут я умолк, сжался. То, о чем спросил мой необыкновенный собеседник, было из разряда моих затаенно скрываемых странностей. Странностей в кавычках, так как я на самом деле подумывал, а не заскоки, не сумасшедшенки ли у меня случаются. Я же действительно слышал голоса, которые меня куда-то звали. Что же делать? Лихорадочно задумался я. Признаться? А он меня не в дурдом ли потянет сразу? Но все же интерес пересилил опасения, я сказал. Есть, Да, бывает такое, что слышу голоса, призывы, просьбы, мольбы. Это замечательно, Сергей. Замечательно, что не побоялись признаться. Замечательно, что я вновь встретил одного из нас, тех, кто может помочь душам. Я. Мы все приглашаем вас присоединиться к нам. Да, я... Да, я в такое дело... Да, я с радостью, но я же ничего не умею. И учился совсем по другой специальности в институте. Эх, дорогой Сергей, если мы живем в соответствии со своей душой, то специальность у нас у всех одна. Это человек. Итак, ваше решение? Иван Петрович, да, согласен. И силы все приложу. Что ж, уважаемый Сергей, вы приняты с испытательным сроком в фирму... Догадываетесь, как называется наша организация? Да, конечно. Харон.